Как же Москва похорошела при переговорщиках. Шестой раз Уитков приезжает и уезжает без результата. Wall Street Journal пишет, что слова о сделках и совместном бизнесе с Россией не пустой звук, а реальное желание администрации Трампа.
Do you have a plan B for this?
Есть ли у вас план Б?
Ну, у меня нет.
Уитков отменил встречу с Зеленским, а Рубио не поехал на саммит НАТО. Как союзники Украины отреагировали на переговоры России и США? И есть ли план Б? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы проанализируем реакцию союзников Украины на итоги переговоров Уиткофа и Путина в Кремле. Штаты позитивно оценили разговор и пригласили украинскую делегацию в США. Так министр иностранных дел Украины сказал журналистам в Брюсселе. Там прямо сейчас встречаются министры иностранных дел стран НАТО и в том числе обсуждают переговоры о мире в Украине. Что говорят министры, нам расскажет корреспондент из Брюсселя, но перед этим напомним вам, что известно об итогах встречи в Кремле.
Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не 5 минут, а 5 часов.
Кажется, продолжительность встречи президента Владимира Путина с американской делегацией стала главным публичным итогом визита в Москву. Плюс 3 часа ожидания Путина в Кремле, сообщают CNN и «Политика». Представители президента США официально представили Кремлю мирный план Вашингтона, обновленный после переговоров с Украиной. Со стороны России во встрече также участвовали спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков. После переговоров в Кремле Дмитриев опубликовал в Твиттере пост из одного слова – «продуктивно». Ушаков был конкретнее.
Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия.
Среди ключевых обсуждавшихся вопросов – территориальный.
Я его назвал в числе тех вопросов, которые обсуждались. Он, естественно, наиболее важный для нас, ну и для американцев тоже.
Это прямо противоречит заявлению Путина от 24 февраля 2022 года о начале так называемой специальной военной операции.
При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
Ушаков отметил, что стороны пока не достигли компромиссного варианта мирного урегулирования, но некоторые наработки выглядят, цитата, «более-менее приемлемыми». А позже добавил, что на ходе и характере переговоров, цитата, «сказались успехи последних недель у российской армии на поле боя». Обсуждалось также международное признание мирного договора и вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу в Москве нормальным рабочим процессом по поиску компромисса.
Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования конфликта на Украине. И, конечно же, мы признательны за эти усилия администрации Трампа. И мы все готовы встречаться столько, сколько потребуется для того, чтобы достичь мирного урегулирования.
Песков подчеркнул, неправильно говорить, что Кремль отверг мирный план. Участники встречи договорились не раскрывать подробности переговоров, и американская делегация эту часть выполнила. Ожидалось, что из Москвы Уитков и Кушнер отправятся на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако они сразу улетели в Вашингтон. А вот как прокомментировал процесс мирного урегулирования госсекретарь США Марко Рубио.
Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30-50 километров и за те 20% Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать и, думаю, добились определенного прогресса, это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению.
Рубио подтвердил, что одним из главных нерешенных моментов остается вопрос контроля над Донецкой областью. По его мнению, ни Россия, ни Украина в военном смысле войну не выигрывают. При этом, отмечает Рубио, Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к длительной войне на истощение, поэтому США стремятся закончить ее как можно скорее.
Но, тем не менее, американская делегация отменила встречу с Зеленским в Брюсселе и поехала сразу в Вашингтон. Поэтому тем, кто смотрит нас в Ютубе «Радио Свобода», напомню про опрос в чате трансляции. Откуда же спешка в переговорах? Несколько вариантов ответа вы видите в чате трансляции. Можете также делиться своим мнением. И пока вы голосуете, мы вернемся к реакции европейских партнеров Украины на переговоры Путина с представителями Дональда Трампа. С нами на связи из Брюсселя корреспондент «Настоящего времени» Заряна Степаненко. Заряна, я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, как участники встречи министров иностранных дел стран НАТО реагируют на результаты переговоров?
Приветствую, Артем. Если говорить о мирном плане, то больше всего новостей, пожалуй, звучало от украинского министра иностранных дел. Андрей Сибига присоединился к европейским коллегам здесь, в штаб-квартире НАТО, лично. В последней версии проекта, претерпевшие немало изменений, 20 пунктов, сказал Сибига, самые спорные вопросы территории Украины и гарантии ее безопасности вынесены отдельно. Обсуждать их и искать компромисс предстоит лидерам, если до этой сложной дискуссии вообще дойдет. Стоит или не стоит Украине соглашаться на потенциально плохую сделку, на условия, которые в Киеве называли для себя неприемлемыми. Я спрашивала мнение нескольких министров, европейских стран НАТО, соответственно, но все предпочитают следовать давно намеченному, принципиальному для них курсу – решать исключительно Украине. Только она, подчеркивают европейские министры, может распоряжаться своими территориями, определять численность собственных вооруженных сил и так далее. Андрей Сибига, встретившийся с коллегами в рамках Совета Украина-НАТО, также нам сообщил, что получил широкую поддержку от них касательно того, что суверенитет Украины не может претерпевать никаких ограничений, и что они по-прежнему считают, что право Украины самостоятельно выбирать, каким союзом она желает присоединиться, и это право не может быть ограничено никакой третьей страной. Отмечу здесь, что консенсуса касательно потенциального приема Украины в НАТО сейчас нет, и до него далеко, говорил генсекретарь Марк Рютте. О том, как прошли вчера переговоры в Москве, здесь никто толком ничего не знает. Украинскому переговорщику, секретарю Совета Нацбезопасности, звонил Стив Уитков, но по телефону чувствительную тему не стали обсуждать детально. Но украинская сторона, тем не менее, услышала от американских партнеров о позитивном значении диалога с Москвой в контексте мирного процесса. Так нам, во всяком случае, сказал Сибига. А Умеров сегодня тоже здесь, в Брюсселе, встречается с советниками по нацбезопасности из Великобритании, Франции, Германии и информирует их, собственно, о последних новостях в мирном процессе. Дальнейший диалог на эту тему продолжится между украинской и американской командами уже в США. Чем закончатся активизировавшиеся усилия? Ну, здесь у европейских топ-дипломатов есть осторожный оптимизм, но в то же время они пока что не видят никаких признаков, что Владимир Путин настроен на поиски компромисса и, соответственно, на окончание войны, поэтому будут следовать изначально намеченному курсу. Дальше оказывать поддержку Украины. В частности, покупать для нее американское оружие. Глава МИД Украины сообщил о новых обязательствах союзников на миллиард долларов. И их озвучивали здесь сегодня, в частности, Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды, Канада. Ну и еще одна часть этого плана, чтобы, соответственно, заинтересовать Россию в мирном урегулировании, это дальше давить на Москву санкциями. Говорят, что для этого маневра еще существует немало пространства. Послушайте, что сказала о возможном дальнейшем развитии событий генсекретарь Марк Рютте сегодня.
Давайте представим, что переговоры проваливаются, обе стороны продолжают воевать, а США прекращают поставлять Украине оружие, даже за деньги. Есть ли у вас план «Б» на этот случай?
Ну, у меня нет. Нет, я не думаю, что нам нужно думать о плане «Б», потому что США очень последовательны в поддержке Украины, как и все союзники по НАТО. Конечно, США сказали нам, что хотят поставлять Украине необходимое вооружение, как летальное, так и нелетальное. Но мы ожидаем, что европейцы и канадцы возьмут на себя финансирование этих поставок.
Рютте действительно много говорил о поддержке Украины, но мы выбрали такой самый негативный из вариантов, которые он озвучивал, точнее, отвечал на вопрос журналиста. Рютте говорит, что не сомневается в американской поддержке, но что участники встречи говорят о вовлеченности Америки прямо сейчас не под камеры? Как, в частности, реагирует на то, что госсекретарь Рубио отправил вместо себя другого чиновника?
Вы знаете, Артем, действительно, на моей памяти это впервые, чтобы Марко Рубио пропустил подобного уровня встречу. Ну и вообще, всегда госсекретарь присутствовал в штаб-квартире НАТО на встрече министров иностранных дел стран союзников, начиная с 2023 года. Имею в виду, что в 2023 году была подобная история, она связана совсем с другими событиями. Ну и я скажу, что именно вот эта встреча министров иностранных дел, она первая после саммита в Гааге, где союзники обязались увеличить расходы на оборону до 5%. Вы знаете, что это инициировал президент США Дональд Трамп. Ему было важно, чтобы эта договоренность была достигнута. Ну и здесь, вот, собственно, после того саммита сверяли, так сказать, часы, кто как двигается навстречу этой намеченной в Гааге цели. Конечно же, многие также надеялись услышать о прогрессе в мирных переговорах лично от Марко Рубио, но госсекретарь встречу главы стран НАТО пропустил, и глава Госдепартамента США отправил в Брюссель своего заместителя, действительно. Европейцев, я скажу, это не особо смутило. Дипломаты ведущих стран регулярно созваниваются с Рубио, особенно в последние дни, хотя многие детали переговоров Вашингтона с Киевом и Вашингтона с Москвой признают им неизвестны. Здесь, в принципе, соглашаются, что дипломатия, в том числе нетрадиционная, любит тишину, но европейские послы при НАТО говорят, что также факт в том, что их хотя нет за столом переговоров, но голос Европы и ее позицию в США услышали. Это считают позитивом и конструктивом. Услышат ли, а главное, учтут ли позицию Европы в Кремле, неизвестно. Пока что европейские союзники, как я уже говорила, не видят признаков готовности Владимира Путина к компромиссу.
Ну и вот, говоря о Владимире Путине, хочу вспомнить его не тихие заявления и, наверное, стоит сказать, не дипломатичные, а о том, что Россия готова воевать с Европой. Чем министры иностранных дел стран НАТО отвечают сегодня на такие заявления из Кремля?
Конечно, Артем, журналисты, общаясь с министрами, подымали это заявление Владимира Путина, просили отреагировать. Я не могу, в принципе, сказать, что здесь они наделали много шума, говоря о нетихих заявлениях. Рюте вообще отказался это комментировать, давая понять, что это всего лишь очередное заявление российского президента. Министр иностранных дел Эстонии, выделяю его, потому что Эстония соседняя с Российской Федерацией страна, Маргус Цахна, заявил, что, по его мнению, такие вот заявления не нужно воспринимать всерьез, и что, в принципе, сказал министр, Владимир Путин использует свою типичную тактику, чтобы играть со страхами союзников. Министр иностранных дел Финляндии Лена Валтонен сказала, что это риторика, которой Россия пользуется, чтобы запугать союзников, и, соответственно, она согласна со своим эстонским коллегой, что всерьез воспринимать эти слова не нужно, и что у Европы, у НАТО есть очень сильные возможности, которые, соответственно, каждый день наращиваются. Россия же, по мнению Элины Валтоны, наоборот, находится в позиции, когда она, цитата, «отчаянно ищет, как же нарастить свои способности для войны, которую не следовало никогда начинать». Конец цитаты. Опять же, восточный фланг НАТО, говорю в первую очередь о их реакции. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Бутрис сказал, что с одной стороны это пропаганда и запугивание, ну а с другой следует все же относиться к этому серьезно. Теперь говоря о западном фланге НАТО, в Нидерландах говорили нидерландский топ-дипломат, что комментарии Путина ужасные, это цитата, и также выразил надежду глава МИД Нидерландов, что это не будет воплощено в жизнь, но также советовал воспринимать это как серьезное предупреждение, что повышение расходов на оборону НАТО – это не что-то, что делается на показ, так сказать, это необходимость для региона и Европы в целом. Также я слышала реакцию министра иностранных дел Норвегии. Он говорил, что НАТО не хочет воевать ни с кем, но, в принципе, были готовы к этому в течение 76 лет. И за 76 лет существования НАТО никакая другая страна не нападала на союзную страну. Собственно, потому считает министр иностранных дел Норвегии, что альянс всегда готов защищать себя и есть вообще самым сильным военным альянсом в истории. Ну и в Швеции сказали топ-дипломат Швеции, что из этого следует делать вывод, что нужно наращивать военные инвестиции и, соответственно, инвестиции в собственную оборону, что НАТО и делает. Артем.
Спасибо большое, Заряна. Корреспондент настоящего времени в Брюсселе Заряна Степаненко делилась реакцией министров иностранных дел стран НАТО на итоги переговоров Уиткофа и Путина в Москве. Но мы проанализируем эти реакции с нашим вторым гостем. Однако перед этим посмотрим одну из версий, почему переговорщики так торопятся, едут сразу в Вашингтон. Издание Wall Street Journal поговорило с предпринимателями и лоббистами и пришло к выводу, что рассказы администрации Соединенных Штатов о торговле с Россией совсем не пустые слова.
Да, это удивительный город.
Похвалил Москву спецпосланник США Стив Уиткоф во время своего визита 2 декабря. А за некоторое время до этого, вероятно, похожими словами воспользовался специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев во время своей неофициальной поездки в гости к Уиткофу в его дом в Майами, утверждает Wall Street Journal. Политика переориентирования дипломатии в сферу бизнеса и торговых сделок – давняя и излюбленная стратегия Трампа и его окружения, в успех которой нынешнее американское руководство верит абсолютно, утверждает издание. И на этом языке экономической выгоды охотно поддерживает диалог Россия. По данным источников Wall Street Journal, Кирилл Дмитриев вместе со Стивом Уиткофом и другими американскими коллегами обсуждал поистине радужные перспективы бизнес-партнерства.
Дмитриев продвигал план, согласно которому американские компании могли бы использовать около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, замороженных в Европе, для американо-российских инвестиционных проектов и возглавляемого США восстановления Украины. Американские и российские компании могли либо объединить усилия для разработки огромных минеральных богатств Арктики. Дмитриев месяцами утверждал, что достижения двух давних противников безграничны. Их конкурирующие космические отрасли, соперничавшие друг с другом во времена Холодной войны, могли бы даже осуществить с компанией Илона Маска SpaceX совместную миссию на Марс.
По словам источников издания, приближенные Владимира Путина, миллиардеры Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и братья Ротенберги отправили своих представителей на тайные встречи с американскими компаниями для обсуждения сделок по добыче редкоземельных металлов и энергоносителей, а также возможного восстановления Северного потока. Утверждается, что представители американской нефтяной компании ExxonMobil уже встречались с коллегами из Роснефти для обсуждения совместных разработок сахалинских газовых проектов. Американские бизнесмены и спонсоры предвыборной кампании Трампа якобы лоббируют вероятное приобретение доли в российском арктическом газовом проекте, а также покупку Северного потока 2. Все это может быть осуществлено после снятия санкций с России, уточняет Wall Street Journal. И все это свидетельствует о том, что бизнес-планы Кремль воспринимает всерьез, а не просто как способ отвлечь США, затянуть переговоры и продолжить войну с Украиной, резюмирует издание.
Вырисовывается примечательная картина того, как бизнес-лидеры работают вне рамок традиционной дипломатии, чтобы закрепить мирное соглашение деловыми сделками.
Для такого поворота к новой дипломатии правительству США пришлось снять с Кирилла Дмитриева статус персоны нон-грата, присвоенный ему в 2022-м. С этого момента частые разговоры и взаимные визиты Дмитриева и Уиткофа стали доброй традицией. В августе этого года российские медиа отметили первый за несколько лет рост товарооборота между Россией и США. Но если брать в расчет последние 10 лет, он, напротив, существенно снизился, обращают внимание ведомости.
Общие объемы торговли стран снизились в 4,6 раза с 12,8 миллиардов долларов за первое полугодие 2015 года. Поставки товаров из России в США упали в 3,6 раза с 8,9 миллиардов долларов, а из США в Россию в 13,8 раза с 3,9 миллиардов долларов.
В первом полугодии 2025-го Россия в основном поставляла в США удобрения, обогащенный уран, платину, турбореактивные двигатели и турбины, древесину и изделия из нее. Из США в Россию больше всего поставлялось фармацевтической продукции, медицинских приборов, разных пищевых продуктов, приборов для проведения химического анализа и ортопедических приспособлений.
И подробнее о роли бизнеса в переговорной спешке мы поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Wall Street Journal пишет, что Тимченко, Ковальчук, Ротенберги, одним словом, близкие друзья Путина, уже ведут активные переговоры с американскими компаниями. Издание делает вывод, что так Кремль подтверждает серьезность бизнес-планов, а не тянет время в переговорах. Вы согласны с таким выводом?
Я думаю, что одно другому совершенно не противоречит, а даже наоборот. Вообще, мне кажется, что, рассуждая про отношения Соединенных Штатов и России, надо смотреть не на то, что сказано, сделано, обещано, а на то, что осталось за скобками. Вот, например, да, осталось за скобками профессиональная дипломатия, и интересы Соединенных Штатов представляет никто иной, как, в общем-то, просто личный друг президента, девелопер, бизнесмен по фамилии Уитков, которого там 2 года назад никто не знал и не слышал. А российскую сторону представляет не министр иностранных дел, не председатель там Совета Безопасности, а господин Дмитриев, который тоже какой-то там торговой палатой руководит. Это действительно новое слово. И я не думаю, что это позитивно, потому что ни Уитков, ни Дмитриев, ни профессиональные дипломаты, они, неважно, мягко говоря, разбираются в реальных политических и геополитических хитросплетениях. Это первое. Второе. Уитков не имеет никакой ответственности перед избирателями. Его не назначал избиратель, он за него не голосовал. Он не дипломат, он не депутат, он просто друг Трампа, и не более того, бизнес-партнер, если угодно. Его можно легко назначить, его можно легко и убрать. Третье. А где Лавров? Вот, кстати говоря, это важно, потому что Лавров неудачно для себя засветился в качестве сторонника жесткой линии. Он так слишком буквально понял выражение и стремление Путина и начал, как Дмитрий Анатольевич Медведев, лаять. И вдруг оказалось это неактуально. И Лаврова, и МИД куда-то задвинули, а вместо этого выступают люди, которые к внешнеполитической деятельности России никакого значения, отношения не имели прежде. Ну, помощник президента господин Ушаков. Ну, помощник, но ведь не министр иностранных дел, правда? Возможно, поэтому и господина Рубио мы не наблюдаем, потому что он-то министр, он ровня Лаврову. Они оба как-то вне процесса. Значит ли это, что весь процесс переходит в термины дила, как любит выражаться Трамп, то есть какой-то коммерческой сделки? Я думаю, это скорее последствия, чем причина. Да, в Москве тянут время, это понятно. В Москве надеются, что за ближайшие месяцы им удастся продвинуться еще дальше. Трамп поверит в то, что у Путина действительно военные преимущества, и, возможно, надеется, что заставит в это поверить Украину, и тогда будет легче договариваться. А пока можно говорить про бизнес, можно пообещать американцам эти 300 миллиардов, до которых все равно руки России точно уже не дотянутся, они сейчас под контролем, главным образом, европейцев. Так что за счет Европы еще и прикупить коммерческий интерес Трампа. В надежде на то, что Трамп на эту достаточно нехитро оснащенную снасть рыболовную клюнет. Ну, может, и клюнет, не знаю. Но, во всяком случае, мы видим, исходя из того, что надо смотреть на то, чего нет, кроме отсутствия Лаврова, мы видим отсутствие европейцев в этом треке. Трамп льстит Путину, а Путин льстит Трампу, рассказывая друг другу, что они вдвоем решают судьбы мира. Ни Европа, ни Украина как бы в процессе не участвует. А профессиональный дипломат господин Рубио придерживается другой точки зрения. Но, однако, в этом треке мы европейцев и Украины пока не наблюдаем. Поехали прямо назад докладывать господину Трампу о достигнутых или не достигнутых.
Дмитрий Борисович, ну вот говоря о министре иностранных дел России Лаврове, если верить протоколу, он последние 2 дня встречал министра иностранных дел Китая Ван И. Его же сопровождал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в Москве. По словам Совбеза, встреча не внезапная, ее давно планировали, то есть и Лавров там тоже планировался заранее. Вероятно, поэтому, по официальной версии, Лавров не принимает никакого участия в переговорах другого рода. Шойгу давно ведет эти дипломатические переговоры с Китаем, но Украину они обсуждали в том числе, и в этом визите Ван И обсуждал Украину и с Лавровым, но это только если верить Лаврову. Он сказал, что, это дальше цитата, что обсуждали урегулирование кризиса вокруг Украины на основе устранения первопричин. Но в формулировке китайского Синьхуа Китай ничего не обсуждал про Украину с Лавровым, просто его послушал. И я так и не понимаю, Путин заручился поддержкой Китая в своем подходе к переговорам с Америкой или нет?
Ну, я тоже не понимаю. Мы с вами тут в одинаковой позиции. Я думаю, что и Лавров не понимает. Понимаем мы с вами только одно, что его сняли с американского трека и перебросили на китайский. Ну, с выдающимся известным дипломатом по фамилии Шойгу. Чего они там добились? Вопрос открытый. Из китайских источников действительно понятно, что вроде бы ничего. Китай очень понятно и прагматично действует. Глядя со стороны, он добился 20%, а иногда даже больше, снижения цены на главный российский экспортный товар, нефть и газ, который поступает в Китай. Потому что больше России с этим добром деться некуда из-за санкций. Ну, Китай согласен купить, принимая на себя некоторые риски, но подешевле. Это первое. И одновременно он же на 87%, как посчитали специалисты, повысил цены на американские комплектующие, в том числе полувоенного назначения, которых, опять же, России негде взять, кроме как в Китае. Но раз негде, то вам придется платить в два раза больше. Вот такую последовательность действий Китай и демонстрирует. Ему совершенно нет смысла подписываться за Россию, изображать мир, дружбу навек, то, чем занимались советские и маоистского Китая вожди там 50-70 лет назад. Сейчас чисто коммерческий интерес.
Ну и учитывая, ну, кстати, последние заявления тоже представителей российских нефтяных компаний, сырьевой придаток или сырьевая миска риса очень нужна. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. К сожалению, подходит к концу время нашего эфира. Политолог Дмитрий Орешкин анализировал для нас итоги переговоров Уиткофа с Путиным в Москве. И большинство из вас считает, что все-таки торопится ради денег. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.